История с ГДР. Если ученый обнаружил факт, пригодный для печати, то последний становится центральным элементом его теории. Закон Менна. Таким образом, высокий уровень жизни на Западе достигается не за счет собственного производства, а наиболее вероятно за счет перераспределения прибылей от производства в третьем мире. Поэтому в целом новые производства в США и Западной Европе не создаются, это и не нужно, и невыгодно. Наиболее наглядно иллюстрирует сегодняшнюю экономическую ситуацию в странах Запада история интеграции ГДР в ФРГ. После объединения Германии там происходят парадоксальные вещи. В ГДР ежегодно вкладываются огромные средства, сотни миллиардов марок, но жизненный уровень повысился незначительно, а главное, производство, упав после объединения, так и осталось на нуле. В чем дело? Куда идут деньги? У меня был частный разговор с одним экономистом из западных земель Германии, довольно откровенный, хотя, как мне показалось, сам он, владея информацией, все-таки не привел ее в систему. Так он согласился, что восточные земли так и остались отсталыми и дотационными. К дотационным еще почему-то относится земля Бремен. Сразу после объединения из-за дешевизны западных товаров на Востоке полностью развалилось производство, что привело к исчезновению всемирно известных товарных марок. Он упомянул какое-то пиво и колбасный комбинат. Я их не запомнил. От себя добавлю фотоаппараты «Практика» и ружья «Зимсон» и «Меркель». Экономист согласился, что это не есть хорошо. Но, по его мнению, процесс производства и торговли стихийный, сделать что-либо нельзя. По поводу многомиллиардных вложений он объяснил, что деньги идут на реорганизацию силовых структур. Кадры армии и полиции в восточных землях полностью сменены. Строительство автобанов и тому подобные стратегические цели. Кое-что делается для благоустройства городов, газоны там, общественный транспорт, уборка мусора. Значительная часть новых рабочих мест появилась именно в этой области. Как он сказал, сильно улучшено экологическое состояние индустрии. Какой индустрии, он не сказал. Правда, и не отрицал, что на Востоке без работы каждый четвертый трудоспособный. Какая уж там индустрия? Точнее, если заводы не работают, то и экология становится лучше. Понятно почему. Самое грустное, что, как оказалось, никакой государственной программы по интеграции бывшей экономики ГДР в западную нет и не предвидится. Тут он расчувствовался и начал жаловаться на ОСИ, восточных немцев. По его мнению, это люди, отравленные социализмом, и должно смениться два поколения, чтобы что-то изменилось. Представляете, на Востоке машине с западными номерами могут шины проколоть. Про себя я подумал. А чего же вы ждали? При объединении они совсем по-другому представляли себе германскую солидарность. И еще неизвестно, что будет через два поколения. Но чтобы не говорить о грустном, спросил в лоб. А что, собственно, производится сейчас в самой Западной Германии? Ответ был довольно невнятным. Он согласился, что ширпотреб, электроника, автомобили, бытовая техника германских марок – все это производится в других странах. Может быть написано «Germany», а сделано в Сирии. К слову, это не фальшивка. Надпись с названием страны означает лишь то, что фирма-производитель зарегистрирована в этой стране. При сборке Audi и BMW в Германии выполняются лишь завершающие операции. Детали и целые узлы производятся в других странах. Мерседесы делают в Словении и Турции. Что же делают непосредственно в Германии? Он довольно неопределенно говорил о высокотехнологичных операциях, но без деталей. Дескать, у нас высококвалифицированные рабочие, но в ГДР тоже высококвалифицированные. Да и у нас неплохие были. За одну квалификацию нигде не платят. Платят за купленный товар. Причина такого отношения инвесторов к бывшей ГДР основана на двух соображениях. Во-первых, и в самой Германии сейчас нет смысла создавать новые производства, старые бы сохранить. Во-вторых, территория ГДР по природным условиям еще менее пригодна для развертывания новых производств, чем Западная Германия. Долина Рейна, покрытая виноградниками, исконная земля германцев, напоминает Францию, а Восточная Германия, населенная онемеченными славянами, да-да, именно так высказываются порой даже западногерманские политики, скорее похоже на Польшу. Короче говоря, свое производство в Европе, как и в США, тоже переживает странные времена. А то, что жизненный уровень, по нашим понятиям, там очень высокий, объясняется тем, что не производство выгодно сейчас в мире. Не за счет производства живет сейчас Запад. Самая скрываемая тайна западного общества – это источники его благосостояния. Впрочем, можно предположить. Наиболее выгодно не работа на фабрике, а управление этой фабрикой, а лучше всего получение прибылей от этой фабрики. Чем же заняты западные рабочие? Просто валяют дурака? Нет, они достаточно заняты. Но чем? Тот, кто всем владеет, живет на Западе и в Японии. Товары можно привезти из-за моря, а услуги не привезешь. Гамбургер нельзя пожарить в Таиланде, а съесть в Нью-Йорке. Поэтому промышленное производство заменено на Западе сферой услуг. Пролетарий, занятый в сфере услуг или производстве предметов роскоши, это уже не совсем пролетарий. И по экономическому положению, и по психологии. Сам Маркс не предполагал такого развития событий, когда пролетариат Запада станет как бы частью буржуазии, а новым пролетариатом окажутся целые народы третьего мира. Вот будет хохма, если в 21 веке Маркс все-таки окажется прав. При его жизни западная система охватывала лишь малую часть Европы и США, а сейчас она всосала в себя весь мир, те его части, где она жизнеспособна. Мы удивлялись, почему на Западе нет классовой борьбы. А какая классовая борьба может быть между Си-Си и его кэпвелами? Но противоречие между трудом и капиталом вовсе не преодолено. Оно лишь отложено, сдвинуто во времени и пространстве. Конечно, до сих пор неизвестно, жизненны ли умозрительные схемы Маркса насчет пролетарской революции. Российская и китайская революции не в счет. Они не были марксовыми. Но немыслима ситуация, когда два пролетария имеют зарплату, отличающуюся в десятки раз, а всю работу делает как раз малооплачиваемый. Не может это состояние продлиться долго, конечно, по историческим меркам. Так или иначе, но новые промышленные страны рано или поздно потребуют свою долю полномочий по управлению миром. Заводы-то, рабочие и технологии у них. Что будет делать Запад? Сохранит ли он существующие правила игры? Интересно отметить, что администрация Рейгана как-то больше клинтоновской беспокоилась насчет негативных последствий глобализации экономики. Тогда выдвигались даже предложения о применении экономических санкций к американским фирмам, переводящим производство за рубеж. Но закон экономический есть закон. В результате США сейчас не страна слесарей и токарей, а страна банкиров, управленцев, чем и юристов. Весь мир производит, Америка отбирает и делит. Убаюканная успехами бюджета администрация Клинтона как-то на эту тему не задумывается, а надо бы. Глобализация экономики оборачивается деиндустриализацией стран Запада. Сами американцы рассказывают, как анекдот, действительный случай. Победитель конкурса сочинений на тему «Американские товары лучшие в мире» получил приз – японский фотоаппарат. Многие ли знают, что ни в Америке, ни в Германии фотоаппаратура практически не производится? Громкие германские марки ставятся на аппаратах, скорее всего, малайзийской сборки. Слышали о фотоаппарате Лейка, символе германского качества? Делают сейчас в Португалии. Условия лучше, чем в Германии, а зарплата, как в третьем мире. Ни один буржуй, если он в своем уме, не будет разворачивать новое промышленное производство в стране с высоким уровнем оплаты труда. Из европейских стран еще лишь в Ирландии, стране с мягким климатом и низкой зарплатой, появляются новые заводы, на которых производятся японские часы Ориент, американская фотохимия Кодак. Так вот, западные граждане, в отличие от наших, это знают, и все это им перестает нравиться. И вполне благополучный средний класс Запада начинает проявлять недовольство не чем-нибудь, а капитализмом. На антикапиталистические марши в Лондоне и Сиэтле в 1999 году слетались самолетами тысячи состоятельных белых граждан, а не бомжей каких-нибудь. Добавлю лишь, что хотим мы этого или не хотим, но нам придется в будущей схватке тигров труда и капитала, если она случится, занять место мудрой обезьяны на вершине холма. Мы не владеем капиталом, и мы не можем конкурировать за рабочие места с рабочими третьего мира. Я сейчас как-то по-другому вспоминаю лозунг Мао Цзэдуна, примерно гласящий, что Китай – естественный лидер третьего мира в борьбе против Запада, а СССР – особый случай. Действительно ли председатель Мао был таким уж плохим марксистом? Пока ситуация воспроизводится вполне по Марксу, но в мировом масштабе. Запад – мировой буржуй, третий мир – мировой пролетариат. А мы хотели в буржуи, но нас не взяли и в пролетарии. Сейчас – в 1998-1999 годах в глобальной экономике происходят какие-то серьезные изменения. Китай, это уже очевидно, победил Запад в экономическом соревновании. Мало того, что его ВВП догнал американский, и это настоящий ВВП, не дутый сферой услуг, как в США. И долларов китайская казна набрала столько, что выброс их сейчас на валютные биржи, и доллар – рухнет. И космонавтов вот-вот запустят. Очень похоже, что США примут меры и попытаются избавиться от участия Китая в мировой экономике. Будущее мировой экономики – это отдельный вопрос. Но нет ли у нас в этом случае шанса? Ведь если от мировой экономики будут отлучены регионы с низкими издержками и дешевой рабочей силой, не сможем ли мы занять их место? Это тоже вряд ли. Такая попытка у нас уже была в 1895-1917 годах.